Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Мы приветствуем вас в эфире старейшей православной радиостанции. Сегодня с нами в студии Евгения Жуковская.
Здравствуйте.
И Елена Жиосул. А общаемся мы сегодня с Евгением Константиновичем Никифоровым, генеральным директором радио «Радонежем», основателем православной радиожурналистики, не только радиожурналистики, в нашей стране и в нашей церкви.
Ну, это лестно слушать, конечно же, хотя страшно. Боже, так долго люди не живут, как говорят, да?
Просто время очень динамично.
Да не время, объективно, что делать? Мы же старейшая радиостанция России. Не просто православная. Мы вышли в 91-м году на полгода раньше «Эхо Москвы». Мы действительно первая независимая радиостанция, вне зависимости от конфессиональной принадлежности. Ну уж, первая православная, само собой.
Первая независимая радиостанция, получается.
Ну, тогда были государственные только. А вот мы уже независимое, негосударственное вещание, свободное в выражении мнений. Свободная от всего, кроме совести, конечно.
Тогда давайте, может быть, мы и начнем нашу беседу именно от этой темы, от судьбы Радонежа и статуса Радонежа в нашей российской журналистике. Тем более вы появились на свет в таком исторически значимом году, 91-й год, независимый статус. Вы свою независимость ощущали все эти годы? Вот для вас ваша независимость, ваша радиостанция, она, ее ценность в чем заключалась?
Вот в независимости, потому что за все наши годы ни разу в священначале или руководящие госорганы к нам ни с чем не обращались. Ну, никак. Никак. То есть, с одной стороны, мы были бескомпромиссны в смысле совести, а с другой стороны, совершенно свободное выражение своих мнений. Вот это, наверное, и ценилось. Всегда понимали, что мы... Ну, как бы, 100% лояльны к церкви, потому что мы по своему уставу являемся религиозной организацией Русской Православной Церкви. Для нас это крайне важно. Крайне важно во всех отношениях и организационно-административно, и даже финансово тоже важно. Потому что мы живем по тем же законам, что любой ставропигиальный монастырь, скажем. Потому что наш устав подписан патриархом. Здесь, как сами вы знаете, вы люди церковные, что вот эта ставропигиальность, она, конечно, большую ответственность накладывает с этой стороны, а с другой стороны, свободу дают большую, когда ты уже не подчиняешься там синодальным отделам напрямую. И ответственность, ответственность.
А почему все-таки вы решили зарегистрировать как религиозная организация радио?
А потому что мы братство. Мы создавались именно для этого. И архимандрит Амвросий Юразов, духовник наш до сих пор, он всегда на все наши инициативы говорил одно – ближе к церкви, ближе к церкви, ближе к церкви. Хотя страшно было. Помните, когда эти самые годы, когда громадное недоверие было к церкви, к церковному священначалию. На самом деле это не так, как мы с вами знаем. Но мы тогда тоже немножечко так опасались. Там, вот они так будут командовать нами, а мы вот в чистоте будем проповедовать незамутненное святоотеческое православие. А они вот там экуменисты вдруг. Или там еще потребуют от нас чего-то. Никто ничего не потребовал, никто не оказался экуменистом. Вот в том самом оголтелом смысле, как их пытались живописать ревнители нашей веры. Очень часто не по разуму ревнители. ревность не по разуму осуществлялась. Вот так. Но сейчас страха в этих нет, потому что 25 лет работы, больше 25 лет работы показало, что как-то, как святейший патриарх Кирилл говорит, Радонеж – это тайное оружие Московской патриархии. То есть мы не афишируем, конечно, и не будем афишировать, как какие-то связи, да их и нет особенно, но то, что наша задача – защищать церковь. Вот все от этого, понимаете, быть церковными людьми, для нас вот это самое важное.
Интересно, что это ваш, именно что это провольный выбор, то есть вы сохраняете свою независимость, вы сохраняете свободу, да, это ваша как бы, ну, гражданская позиция, при этом сохранять послушание по отношению к церкви и священноначалью. Вот это вот очень интересный момент, это, наверное, в этом специфика такого своеобразного независимого статуса православных СМИ. Ведь полностью независимым православные СМИ быть не может, оно должно всегда для себя иметь эту категорию послушания, да, и любви по отношению к институту церкви, который стоит над тобой. Иначе тут можно забрести в очень опасные дебри.
Ну, вы знаете, вот как раз по отношению к нам, вот сейчас вы сказали вот эти слова, я вспомнил слова Ленина, по-моему, да? Жить в обществе, быть свободным от общества невозможно. Вот. Жить, быть в церкви и быть свободным в этом смысле от церкви невозможно. Но если ты церковный человек, ну, соответственно, ты подчиняешься его каноническому устройству, догматическим, там, богословским положениям, которые церковь утверждает. Поэтому мы члены церкви. И здесь вообще вот говорить, что институция, вот для меня это не существует. Церковь как организация, она... Ну, мы ее часть.
То есть для вас это немножко искусственно?
Разделение искусственно. Отвлечённо. Это религиоведы могут так говорить.
Формализация такая, да?
Это для религиоведов все хорошо. А для нас, внутри церковных людей, это сама наша жизнь. Жизнь по совести. Жизнь во Христе. Вот что для нас важно. Самое важное.
Евгений Константинович, вот вы сказали, что основал радио «Радонеж» братство. А что значит братство? Что там действительно были одни мужчины? Или как это вообще? Что это за такое сообщество, что такое людей? Братство? Что такое братство? Такое слово непривычное для современного человека.
Ну, сейчас-то как раз привычное. А как уже стало само собой разумеется, вот есть братство. Хотя их все меньше и меньше. Сейчас вообще жилось это до какой-то там...
Чаще, кстати, слышишь кожица. Сестричество вот сегодня.
Ну, может быть, потому что они оказывают большую социальную помощь, эти сестричества, вот Марфа Маринская, там еще другие. Почему братство? Да потому что другой формы. Я говорю, мы стремились быть в церкви, рядом с церковью, помогать церкви и так далее, и так далее. Поэтому форма организации была для нас важна, быть в церкви, да, каким-то образом. Мы были такими интеллигентными мирянами, которые открыли для себя мир вот этой красоты церковной и решили приложить все усилия, чтобы послужить этому миру, донести эти сокровища, как нам казалось, до остальных, поделиться радостью общения со святыней, со святыми людьми. Поэтому мы организовались как братство. Но сначала, видите ли, как мы существовали как в таком самосознании своем, религиозная организация, с самого начала, но очень давно еще, примерно с 85-го года, вот так примерно наша деятельность начинала. И как только появились первые возможности какой-то легализации формальной государства, зарегистрироваться каким-то официальным образом, получить печать, благодаря которой мы имели возможность заключить договоры с различными организациями, например, с Домом культуры, да, с тем, чтобы провести вечер, официальный вечер, мы... Одна организация, другой заключали договор.
Вы именно как братство были уже зарегистрированы?
Нет, 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 нет. Тогда это называлось очень смешно духовно-просветительский кооператив.
Кооператив?
Ну, до этого была еще такая форма экспериментально-творческое объединение. Вот, мало кто воспользовался этой формой организации, но вместе с тем она позволяла как-то существовать. И, короче, с развитием нашего законодательства, а когда вышел закон о религиозных организациях, да, объединениях, федеральную, ну, соответственно, мы здесь уже развернулись в полную мощь и зарегистрировались именно как братство.
А как вы думаете, вот если мы немножко на теме братства становимся, есть сегодня какая-то вообще перспектива у такой формы участия в церковной жизни? Ведь братства, они в 90-е годы возникали. В то же время это ведь какая-то очень правильная такая, по крайней мере, в теории, ячейка для того, чтобы миряне, объединяясь, оказывали церкви помощь. Она сегодня нужна, как вы думаете, в нашей сегодняшней жизни?
Нужна-то нужна, но просто людей, которые бы хотели бы так объединиться, все меньше и меньше.
Почему? Активистов-то очень много.
Нет-то очень мало.
Очень просто. Мало активистов?
Абсолютно, абсолютно. Просто думаешь, что было тогда и что сейчас.
А что?
С лупой не найдешь этих православных активистов.
А куда они делись?
Да нет просто активных людей. Вы смотрите, общество вообще аполитично, апатично, не только церковное общество. Ну, нет энтузиазма никакого.
Там... Каждый сам за себя.
Ну, смотрите, вот Путин усиленно, то есть государство, администрация президента усиленно делает оппозицию, придумывает ее в конечном счете. Ну, нету людей. Есть какие-то фейковые люди, странные, фрики, я бы сказал, политические.
В то же время термин «православные активисты» мы регулярно обнаруживаем сегодня в СМИ. И про них пишут, про них говорят, они различные акции устраивают, шумные порой. Это, по-вашему, не активизм? Это бессмысленное сотрясание воздухов?
Слушайте, как... они, сколько вас? Сколько вас они? 1-2 человека. Ну, вот выйдут, назовут себя как-то, да? Вот как некий там христианское государство. Ну, это вообще провокаторы. Или там... какие-нибудь другие. На самом деле люди занимаются так, своеобразным акционизмом, таким под православным прикрытием. Ну, таких людей, а строители, людей, которые хотели бы духовного просвещения, какого-то строительства, все-таки мало и мало. Вот смотрите, за эти почти что 30 лет, сколько было школ учреждено православных, столько и осталось. Вот в Москве было 12, ну и сейчас примерно столько же, да, полноценных школ, ну, наверное, 6. Ну, те, которые дают полноценное образование с 1 по 11 класс. И надо же, чтобы эти школы были еще и качественные. Новых школ не возникло. Нет людей, которые хотели бы это.
Ну, может быть, они не нужны? Может быть, их не нужно создавать, эти школы?
Я считаю, что нужно, и они нужны. Но просто условий физических, потому что для этого нужно помещение, прежде всего. Где вы возьмете помещение? В 90-х годах, когда разваливалась система дошкольного образования, появлялись пустые детские садики, которые уходили под коммерческие структуры. Вот там вот, и нам удалось 3 детских садика под себя загрести. Вот возникли вот Радонежские школы. Иоанна Богослова, Серафима Саровского и школа Радонеж. Вот до сих пор блистательные школы. Это не клерикальные школы, это не церковные в этом смысле школы. Это, я бы сказал, идеальная русская школа. Там все в равновесии находится.
Кстати, также потом возникали и высшие школы, и Российский православный университет, и Свято-Тихоновский богословский институт. Они тоже также возникли, потому что была потребность у людей, была возможность создать его, и материальная возможность была. А сегодня, конечно, попробуй создай университет. Для этого нужно пройти столько препятствий.
Но много университетов-то и не нужно. Мы говорили как-то с отцом Владимиром Воробьем, выдающимся нашим духовным лидером, о всех этих. Он очень хорошо сформулировал. Он говорит, почему сейчас не так много братств, почему те братства, которые были, они затухают постепенно. А потому что возникало это все тогда, когда у церкви не было сил вообще. Ну, не было. Никаким образом. Я даже со святейшим патриархом Алексеем как-то говорил, как сейчас я говорю, дерзостно.
Дерзновенно.
Дерзновенно. А, говорю, ваше святейшество, ну, церкви нужна социальная деятельность, вот, нужно делать отделы по связям с вооруженными силами, социального служения, милосердия. Он так слушал, слушал, как всегда, так сказать, не прервал. Потом говорит, а кто, Евгений Константинович, этим будет заниматься? Я говорю, ваше святейшество, у вас архиереев столько. Мы от половины епархии даже отчеты не получаем.
Какой это был год примерно? Вот,
ну, 90-е годы.
90-е.
Поэтому то, что сейчас церковь, когда масса молодежи, когда у нас есть кадры, благодаря Тихоновскому институту, университету, Иоанну Богословскому, академии нашей, семинариям, в Москве, это, смотрите, практически тоже институт, Сретенская семинария или Николу Грешская. И какие блистательные.
И Перервинская, еще Московская духовная, Коломенская.
Какое богатство, это значит, какие педагоги. Чудесный. Мы, когда открывали школу, тоже на энтузиазме, ну как же так? 10-миллионная Москва тогда. Ну, не знаю, ну сейчас там сколько, 20 миллионов. 10-миллионная Москва. Ну, что мы не найдем православных педагогов? Зарегистрировали, все. А что дальше? А педагогов-то нет. И мы по крупицам собирали людей, которые просто отвечают элементарным критериям церковности. Ну, естественно, педагогический опыт, умения и так далее. Ну, набрали хороший состав в целом. Вот сейчас у этих гимназий очень высокий уровень образования и педагогического мастерства, и воспитательного в православном смысле. Это очень радует. Я просто в восторге от этих школ, честно говоря, потому что смотришь, каких детей мы выпускаем. А первые же выпуски, это же сколько лет тому назад. Это уже дядьки и тетки. Все, у каждого по два, по три. Понимаете, как? Приходят уже со своими детьми отдавать...
В ту же самую школу, в ту же вуз.
Конечно же, конечно же.
А как их жизнь сложилась? Они стали священнослужителями или сотрудниками синодальных учреждений, или в светском мире работают?
Всюду. Всюду. Потому что, ну, по определению, школа не может... они же не рабы какие-то маленькие дети, да? Во-первых, у самих детей есть виды на самих себя. Потом у родителей есть виды на своих детей. Потом, грубо говоря, у партии и правительства есть какие-то виды. Они поощряют одни школы, другие школы, то направление, все направление и так далее. А у церкви есть какие-то виды. То есть манипулировать детьми нельзя. Поэтому эта школа просто для православных людей, которые хотят хорошего гуманитарного образования и хорошего воспитания православного, то есть окормления нравственного, где они будут защищены. Поэтому они по 9 часов в школе не выходят за пределы ее. Мы там и кружок по фото, мне петь еще охота, и драм-кружок, что вы хотите. Специально организуем для детей, чтобы они как можно меньше выходили в мир, хотя все равно пачкаются, ясное дело, не пройдешь просто так, невозможно это. Но вместе с тем гораздо более сохранены, то есть там сохраняется детство, я бы сказал. Они не так жутко и уродливо взрослеют, как в обычных школах.
Они потом при социализации не испытывают проблем, когда все-таки им уже вынуждены нужно будет пойти в этот самый мир, как они потом выходят?
Да вы себе представить не можете, как они там блистательно себя чувствуют. Они чувствуют себя, во-первых, свое превосходство, некоторые, потому что они могут отвечать на те вопросы, на которые другие просто не знают ответа и вообще не знают о существовании этой сферы человеческой жизни. Да? Вот, поэтому наши дети, ну, разные. Вот, слушайте, одну историю расскажу. Один мальчик, очень хороший, такой худенький был, такой тихий, ну, пятёрочник. Почему? Потому что мама и папа, кстати, журналисты, ему сказали: так, ты, дорогой мой, должен хорошо учиться. И он очень хорошо учился в школе, смиренно. Потом папа с мамой говорят: ну, что ж, надо тебе поступать. Причем поступать так, чтобы ты зарабатывал деньги какие-то хорошие. Он поступил на юридический факультет, тогда все поступали.
Юристы, это было очень престижно, да, всегда. Да.
Закончил, опять-таки на пятерке, смиренный и так далее. Пошел работать, проработал. Потом подумал, что все-таки надо, если заниматься бизнесом, то бизнесом. И вот уже целые эшелоны с углем шли, его фирма там, стал достаточно богатым, обеспеченным, по крайней мере, человеком. Вот он уже заработал себе достаточно денег, чтобы и маму, папу порадовать, и самому быть обеспеченным. И вот он приходит и говорит: мама, папа, ну вот я столько лет был у вас на послушании, а сейчас я сделаю то, что хотел я всю свою жизнь с детства. Он поступил в авиаинститут, стал летчиком и сейчас заправляет Боингом, направляя его в небеса.
Ничего себе, вот так история.
Вот. Это его жизнь, он... Доволен собой, доволен своей жизнью. Вот такие удивительные. И много таких. Анечка, скажем, ну, я не буду сейчас называть по фамилиям, тоже наша гордость. Она не только закончила Оксфорд по древним языкам, она еще стала дипломированным доктором Оксфорда. Да?
Так филология.
Да, да. Так что очень разные специальные, специализации очень разные ребята получают направление в жизни. Сложный выбор осуществляем. Но вот есть игумен даже у нас, есть благочинный даже у нас, вот, есть монахи, все есть.
Все-таки вот к теме мирян я хотела бы вернуться, и к их, ну, вы как-то очень нам так печальный диагноз, в общем-то, ставите сегодняшнему состоянию церковной, православной общественности. Что же у нас такие все инертные? Вот в этом смысле посмотришь на Запад, например, да, я совершенно не хочу рекламировать, тем более на Радонеже католиков ни в коем случае, но там же очень много есть примеров социальных организаций, общественных организаций католических, да, которые там движения эти бесконечные, коммуниционные, либерационные, которые на своем уровне мирском, они очень многое делают для продвижения интересов католической церкви в западном обществе. Может быть, нам как-то, я не то чтобы поучиться у них, но хотели бы вы, чтобы у нас было что-то подобное? Вот вы никогда не ловились на такой мысли?
Ну, как-то не ловились. Ну, это само собой приходящая мысль. Все-таки мы разумные люди, и понимаем, что не надо думать велосипед, коли он когда-то кем-то уже изобретен, пусть католиками даже. Кстати, кто изобрел велосипед, вы не помните?
Нет.
Китайцы, католики, кто? Американцы,
нет,
протестанты, кто? Не важно.
Каждый изобрел свой велосипед.
Вот смотрите, на заре школы нашей православной мы тоже искали этот опыт. Где? Потому что, ну, думаем, ну, действительно, какая разница по организации, чисто юридическая или техническая?
Структура, да.
Да. Это не имеет большого значения. Значит, стали искать образцы, примеры и так далее. Нашли в Америке, под Чикаго был такой пастор Пол, невероятно активный протестантский такой человек, пропагандист, миссионер. У него Christian Resistance назывался, организация «Христианское сопротивление». Он понимал в этом апостасийном мире, что нужно сопротивляться христианам, объединяться как-то. Создал гигантскую школу с домашней системой обучения. Там у него десятки тысяч человек училось методичке, да и мы были в восторге. Ну что, перепиши на русский. То есть вместо пастора поставь батюшку,
священнику
да. Там какой-то... Вы знаете, ничего это не пригодилось.
Не работает у нас, в наших реалиях?
Абсолютно. Мы совершенно другой природы. Механически все это переносить нельзя. Вот их духовная жизнь породила вот такие формы. Наша духовная жизнь порождает другие формы. И они не работают у нас. Не потому, что как бы, мы ленивы или не хотели бы, все хотели. Но не получается. Все нужно делать было заново. И сделали, превосходно сделали. Теперь мы понимаем, с чем мы имеем дело.
Ну, вы знаете, в продолжение вот вашей реплики, мне кажется, что сегодня, может быть, нам действительно и нужны были бы общественные организации, братства какие-то, но мне кажется, что сегодня эту эстафету должны перенять приходы и приходские общины, они у нас довольно окрепли. Вот вы говорили, что у церкви не было сил, когда возникали братства и общественные организации в начале 90-х, в конце 80-х, а сейчас как раз церковь постепенно наполняется силами, и как раз силы аккумулируются, ну, на местах, в приходах, при храмах.
Совершенно верно.
И, может быть, как раз вот там вот эти вот, не нужны нам такие вот общественные организации, которые бы там мишуру создавали в обществе. Но если бы каждый приход, каждый храм на своем месте, в своем районе объединял бы активных людей вокруг Христа, потом они вместе бы совершали какие-то дела милосердия, образование, опять же, религиозное или нерелигиозное, то здесь бы как раз вот эти вот братства бы по-другому зажили. Вот это вот мне так кажется. Как вы считаете?
Это была реплика главного редактора портала «Приходы». Да, напомним про это.
Нет, совершенно верно. Вот в чем, собственно, и смысл? Церковь сейчас окрепла, встала на ноги. Поэтому паллиативных таких организаций, как братство, самоорганизующиеся, уже, в общем-то, и не требуется. Действительно, внутри церкви возникают структуры, которые позволяют ей осуществлять то, о чем вы сейчас говорите. И в церкви есть приходы чудесные, работающие. Я часто сталкиваюсь, их немного всегда активных людей, но есть молодежные какие-то кружки, есть люди, которые занимаются православными лагерями для детей, ну, мало ли чем. Я так особенно не могу следить, хотя как СМИ православные мы стараемся тоже отследить, что там и где происходит. Так что вот эти функции общественных организаций, которые восхитили в свое время братство, сейчас законно перешли уже к таким церковным, чисто церковным организациям.
Евгений Константинович, а почему вы все-таки решили создать радио? А не какое-то, ну, не знаю, другое СМИ, я не знаю, может быть, там, телевидение, в конце концов. Ну, это, понятно, еще сложнее было. Ну, просто сосредоточиться только на газете. Почему именно форма радио была выбрана?
Ну, для меня очень важны евангельские слова, вероотслышание.
То есть это напрямую вы их так трактуете?
Понимаете как? Когда мы церковь увидели, восхитились, решили ей послужить, ну, прежде всего, что было? Поиск учителей жизни, старцев, так сказать, да? Проповедников, миссионеров, вот тех самых людей, у которых можно было бы научиться. Где? Никак. Проповедь 5 минут в храме, да? Все. На исповеди 1,5 минуты. Там что-то посоветовался. Все. Поговорить, когда батюшка не может говорить со всеми, публично и так далее. Поэтому задача была в том, чтобы дать возможность транслировать вот этот духовный опыт. Как? Через средства массовой информации. Ну, само собой разумеющееся. Как? Самое дешевое, что можно было придумать, конечно, это радио. Ну, потому что телевидение ясно, что это очень дорого. Потом возьми, где эту частоту найди телевизионную, как разместить одну передачу можно было. Я даже занимался, вот это слово пастырь, который долгое время вел святейший патриарх, то есть митрополит, потом патриарх, сейчас владыка митрополит Илларион. Это, собственно, мое предложение было, я с этим предложением пришел на Первый канал, и, в общем, там мы начали прорабатывать. Потом, слава богу, подхватили люди, которые смогли довести это до ума, эту инициативу, но это одна программа. А мы хотели вот полный канал ежедневно слушать, слушать, слушать наших батюшек. Поэтому возникло сначала ДК «Меридиан», где нам казалось, ну, это массово, действительно массово. В проходах сидели на ступеньках люди, там зал достаточно большой, по-моему, 600, что ли, или больше мест.
Это конец 80-х, получается?
Да, да, да. Еще перед... Достаточно долго мы эти вечера проводили, ежемесячно, потом чаще. И в конечном счете я понял, ну что для 10-миллионной Москвы, опять-таки, это 600 человек. Ничего. А люди хотят, мы же видели, какой поток людей, которые не могут войти даже в зал. Ну и в результате вот возникла такая идея, и достаточно быстро удалось ее осуществить, потому что это мутные годы были, люди были дезориентированы, начальство тоже, поэтому в этой мутной воде нам легко удалось, это относительно легко удалось осуществить нашу затею.
Вы помните реакции на Радонеж, когда вот вы только стали выходить в эфир со стороны людей, что вы сделали, это невероятно, то есть расскажите про это, как люди отзывались, верили вообще в вас или говорили, да у вас ничего не получится?
Вы сказали. Высказали. Вообще все слова это да? Высказали, конечно же.
То есть...
Конечно, именно так и было. Мы были, да и до сих пор являемся культовыми, но, может быть, по остаточному уже свету, потому что много замечательных средств массовой информации православных сейчас. Но тогда мы были единственными монополистами.
Да.
И всего же мало. Вы думаете, что вы работаете в СМИ, знаете прекрасно, что... Это только кажется, что такое количество выдающихся проповедников. Как же они все замечательно говорят. Да пойди их, кроме этих-то, найди.
Это правда.
Уговори, вытяни. Очень все сложно.
Это правда.
Далеко не так легко.
Людей с золотым языком, действительно, да, в том числе священнослужители, их действительно можно пересчитать. Вот конкретно есть там список, к которому мы привыкли обращаться. Так надо, конечно, еще...
Дежурный список.
Да, дежурный список медиа-отцов.
И без ложной скромности, то некоторые действительно хорошие проповедники, но очень стесняются идти в СМИ, считают, что это не полезно. Бывает и такая реакция.
Почему бы нет, да? Такое бывает.
А сколько времени были вы в первые вот годы, я не знаю, первые месяцы в эфире? Час, два, три? Как вообще продвигалось ваше вещание?
С часа, потом до 3 часов, и сейчас 24 часа. Это же нужно освоить. Потом, знаете ли как, не в количестве же часов на самом деле, а в количестве того контента, содержания, которое вы можете выдать ежедневно. А учитывая, что тогда, что сейчас денег было крайне мало... Мы, скажем, гонорары вообще никому не платим. До сих пор у нас волонтерское радио. Единственное, что аппарату, безусловно, нужно платить, это люди работают у нас напрямую. А так-то средств очень мало. Живем мы на пожертвования. Это тоже уникальный опыт. Если для многих других средств массовой информации это дополнительный как бы доход, то у нас единственный.
Ну, Радонеж, кстати, тоже в этом смысле показал такой феномен определенный. Вы же стали первыми крупными, действительно, крупной организацией, которая вела вот распространяющуюся сегодня практику того, что называется иностранным, прошу прощения, словом, краудфандинг, когда вы собираете деньги с огромного количества, ну, маленькие, да, с миру по нитке, действительно, вот, как бы, Радонежу эфир, в конечном счете, получается.
Именно так.
Причем наши... сегодня многие СМИ на это как раз делают ставки, и этому учатся специально,
да.
А вы это освоили на практике.
Здесь очень важно что понять, что я всегда был противником каких-то отвлеченных проектов и отвлеченных идей. Все очень конкретно. Мы не делали наше радио специально миссионерским. И вообще вот слово «миссия» для меня почти что ругательное последние годы стало.
Почему?
А вот именно потому, что люди ставят перед собой отвлеченные цели, не связанные с собственными интересами, со собственной жизнью во Христе. Мы, например, всегда делали на Радонеже только то, что нам самим было интересно, искренне интересно. А наша вовлеченность и увлеченность передавалась и другим людям. Вот как. Поэтому я терпеть не могу всякого. Простите, это пусть простит меня владыка Серафим, председатель нашего молодежного отдела, кстати, один из чудесных наших молодых архиереев. Но даже молодежное движение, ну что такое молодежное движение? Ну не понимаю я это. Ну вот давайте для молодежи мы будем говорить вот про зайчиков, ну это детям можно еще, да? в виде там зверушек каких-то объяснять высокие богословские вопросы, что зверушки, давайте жить вместе, дружно, никого не обижать, ну, как-то так, нравственно их обучать таким образом. А молодежь-то, слушайте, молодежь-то самая умная часть нашего общества. Все величайшие математические открытия были сделаны в 21, 22, 23 года. Все. Доктора наук, вот наши высочайшие там, физики или математики, в это время. И Пушкин-то что писал? «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы». Мой друг, сейчас мы скажем, мы церкви посвятим души прекрасной порой. Понимаете, это пока, пока у него, пока. Это действительно угасает постепенно. Ну, рутина становится уже как-то более понятно, обыденным. А молодежь, она горит этим. В монахи идут, я не знаю, рвутся. И именно тогда, когда вот юность бескомпромиссно хочет до конца решить свои духовные проблемы.
Вот хочу еще тоже к вам обратиться, как к педагогу по отношению к своим более молодым коллегам. Мне вы человек легендарный для нашей православной журналистики. И мне рассказывал в свое время, я думаю, что я могу сейчас вот в эфире это, как бы наш эпизод нашего разговора с Владимиром Романовичем Легойдой пересказать. Он мне рассказывал, как он еще в 90 каком-то там году, еще до создания Фомы, он вместе с Володей Гурболиковым, Владимиром Александровичем Гурболиковым и нынешним отцом Симеоном Тумачинским приходил к вам, и вы их учили делать Фому, делать Православие.ру, делать, ну, в общем, все, что вот в итоге разрослось.
Татьянин день.
Татьянин день, да, Татьянин день, конечно, в то время был Татьянин день.
Нет, но это они уж, знаете, зело смиряются. Это, конечно, не так. Не так. Знаете, было, они же чуть-чуть моложе. Ну, не намного моложе.
И тем не менее, вот мне об этом Владимир Иванович рассказывал, причем действительно с очень искренним пиететом, что вот
я
они к вам приходили
за это.
За
но
это.
Все же, уровень Владимира Ивановича тогда уже был. Простите, это был высокопрофессиональный журналист, который все прекрасно понимал. Другое дело, что опытом мы обменивались. Куда хотя бы ходить не нужно. Чем заниматься не надо. А вот чем надо, это вот, ребята, вы уж сами подумайте.
Я просто к чему этот эпизод привела. У вас многие привыкли учиться, уже сложилась традиция определенная, обучаться у вас. Вот вы, когда сегодня смотрите на вот эту самую молодую православную журналистику, на те проекты, которые возникают в этой сфере там последние годы, вы что вот, если бы у вас была возможность обратиться с чем-то, да, вот что бы вы сказали? Вы бы как бы, ну, не то чтобы с раздражением бы обратились, но вы бы в чем-то погневались бы, за что-то похвалили бы. Ну вот с каким пафосом вы бы вышли к современным православным журналистам?
То, что я уже вот пафос, который вот у нас в течение нашей сегодняшней передачи, я и пытаюсь, кстати, и высказать, состоит в том, что не занимайтесь тем, что вам самим неинтересно. Вчера буквально мы обсуждали вопросы нашего нового сайта, сейчас развиваемся, и технология развивается. Вот технологии, да, мы должны ими пользоваться всеми. Это экономия денег, и просто при нашем безденежье, только за счет вот высоких технологий, интернета, бесплатных приложений, которые можно скачать и радио слушать просто у себя на любой мобилке. Без этого бы совершенно не могли бы существовать. А самое главное, заниматься только тем, не отвлеченным каким-то делом, а тем, что тебе самому нравится. Вот сейчас принято, молодежь, она смотрит картинки туда-сюда и говорит, слушайте, вот мне это молодежь, это не мои люди, я не хочу с ними. Церковь-то что это такое? Церковь – это круг людей. Мы приходим туда и говорим, все, это наши братья, это мои сестры. Вот когда мы так себе скажем, это мое. И действительно, по духу. Вот сейчас особенно, когда я хожу часто по службе, должен просто, на большие каналы, общероссийские. Вы знаете, пока сам не стал туда ходить, даже и представить себе не мог, до какой степени деградации дошло наше телевидение. Какие темы, каких
вы
героев, какие
персонажи.
Конечно,
да, которые...
это ужас.
А в православных ваши... СМИ могут быть ток-шоу, в том числе на православном телевидении?
Вот, все может быть. Все может быть, но формат нужно очень аккуратно прорабатывать с пониманием вот этого. Дробить лишь бы, потому что иначе и не услышат, и нельзя говорить, это неправильно. Это, ну, заранее заданные установки. Я, возвращаясь к молодежи, хочу сказать, что также и молодежь, которую мы хотели бы видеть в церкви, это очень взыскательная часть, которая неправду, ложь, лицемерие дочувствует за версту. За версту. А мы к нему обращаемся с такой деланной какой-то бойкостью, живостью. Но это не так. Они не этого. Они ищут серьезно. Они Христа ищут. Они внешнюю какую-то форму. а мы их за идиотов считаем, и давай вот перед ними повторять наработки, которые приготовлены для совсем другой аудитории. Церковь маленькая, ну смиритесь, что она маленькая. Да, нам и не нужны другие. А те, кто ищет нас, знаете как, ну сказано же Христом, овцы мои слышат голос пастыря. Вот главное, чтобы голос пастыря они услышали, и это стадо за ним шло, это стадо.
А вот продолжая вашу реплику, опять же, характеризуя, может быть, православные СМИ сегодня, ряд православных СМИ, ну и вообще людей, связанных с церковью, с православием, любят таким правдорубством заниматься, рейтинги накручивать. Это вообще правильная позиция, как вы считаете? Нужно этим заниматься? Что стоит за этим правдорубством и этими рейтингами? Или лучше идти каким-то, может быть, другим путем?
Здесь две темы не связаны. Вот это правдорубство и рейтинги. Правдорубство может быть от искренности, конечно же. Когда вот темперамент такой человек. Вот я, честно говоря, себя удерживаю иногда, потому что иногда я очень жестко и резко высказываюсь, и наши сотрудники, вот Валентина Николаевна, которая за пультом, не даст соврать, что меня тормозят периодически. Ну, горячий такой человек. И стараюсь быть так, искусственно себя остужать. Может быть так. Бывает, конечно, когда люди любуются своим героизмом. А это значит, что они безответственны по отношению к тем последствиям, которые их поступки ведут, те слова, которые они говорят. Не будем говорить уже о известных богословах, которые стали правдорубами такими ради медийной славы. Ну что же, ну зачем ты это пишешь? Ну ты же действительно знаешь, что это неправда.
Конечно.
Да? Поэтому это для меня ужасно обидно, ну и оскорбительно. Я просто искренне переживаю и обижаюсь за некоторых наших архиереев, нашей духовной школы. Но я же знаю, какие там чудесные люди, как им больно. Просто вот человек, ну несправедливость откровенно. Это раз. А то, что касается рейтингов, вот это еще хуже. Рейтинги, видите ли, как связаны с манипуляциями. Я говорил на этот счет. Ваше святейшество, нужно же учитывать, так сказать, вот формы церкви. Ну, то есть, вот, как бы, само собой, напрашивающиеся технологии из мира. На что святейший сказал, не надо, а вот это не надо. Я говорю, как так? Нет. Церковь природа у нее совершенно другая. Она сама о себе свидетельствует. Она сама своей истиной, своей правдой о себе свидетельствует. А вот эти технологии, манипуляции, ну, что такое манипуляция? Ну, это, ну, как, это грех, я считаю. Манипулировать людьми, пытаясь заставить их делать то, что они не собирались делать.
Они вам скажут в ответ, ну, мы критикуем церковь, мы, вернее, не церковь, мы обличаем вот неправду, грех. Но тут вопрос, где грань в этом обличении, как не скатиться в хамов грех, да, потому что...
Но это уже в каком возрасте Христовом вы находитесь? Очень все просто, потому что неофитство... Оно и страдает такой излишней прямотой понимания христианства. Нет, с возрастом все становится, понимая, что это греховное состояние, и оно должно быть исторгнуто из церкви. Иногда священноначалию очень важно, чтобы оно чувствовало поддержку церковного народа. Вот как в деле отца Глеба Грозовского, которого обвинили в педофилии. Мне святейший патриарх сказал, да, поддерживайте, обязательно, вы должны освещать эту тему, обязательно. Хотя нам не удалось ни по линии церкви, ни по линии общественной поддержки хоть каким-то образом смягчить его участь. Ну, каким-то образом удалось все же. Но все-таки 14 лет, слушайте, это, ну, возмутительно. Я этим делом занимался, мы проводили, естественно, журналистское расследование. Мы сделали много выводов. Кстати, касающийся нашей церковной жизни и журналистики, можно так перевести, потому что показал этот случай то, что самим клирикам и нам, православным христианам, нужно быть очень аккуратными в поведении. Как один батюшка сказал, после этого случая я с детьми буду общаться только через стекло.
Да.
Опасная вещь. То же самое. Вот мы такие же люди, нам тоже нужно отдыхать, но нельзя священнику в публичных местах, даже на пляже, даже где-то, появляться в цветистых майках нельзя. Надо поаккуратнее здесь. И даже мирянин, вот я мирянин, скажем, да, но вместе с тем, я знаю, вот мне хочется купить в киоске банку пива. Но я же знаю, как действует сознание. Во-первых, уже и банка пива, не дай бог, кто-то проходит мимо. Ага, узнал, скажем.
Никифоров покупает пиво.
А не дай бог еще что-то, понимаете? Ага.
И тут же сейчас на мобильный телефон все снимут.
Такая невоспитанность. Невоспитанность людей, неуважение одного человека другим, когда люди считают естественным вторгаться в частную жизнь других людей. Ну, это отвратительное свойство.
Раньше какой-то, ну, был барьер, что не вторгаться в жизнь человека, а СМИ и социальные сети, они, конечно, вот как будто сорвали этот покров, и сегодня многие считают нормальным снимать себя, других, не спрашивая, выкладывать, комментировать, давать оценки. Очень много настало «я», «мне», «кажется».
Побойтесь я. Бога, хочется сказать, ребята, побойтесь Бога. Ну, все же, вообще-то, чему там учить? Ну, Евангелие читайте. Вот почему мы ежедневно в наших передачах Евангелие, апостол, разбираем, толкуем каждое слово, каждый Божий день.
Мы сейчас вот немножко уходим в тему функции и роли СМИ, которые они играют сегодня в обществе, да, в нашем российском, если мы даже отойдем от православной тематики. Вы верите в потенциал СМИ современных? Вот вы наблюдаете за тем, как развивается там рынок СМИ с 80-х годов фактически. Многое изменилось, да? Что такое СМИ сегодня? У нас.
Ну, во-первых, печаль это и у нас, и всюду в мире. Понимаете, говорить, что у нас мы слишком уже отличаемся от того, что происходит в мире, это не так. Во-первых, что печалит, что нет вот тех великолепных СМИ, на которые мы ориентировались, это СМИ конца 19-го, начала 20 века. Независимые, большие корпорации, которые были действительно четвертой властью. Потому что заткни рот этого корреспондента. Да никогда. И не пойдет он. Это дело его профессиональной чести и совести. Сейчас и на Западе, и у нас независимых СМИ нет. Вот есть они, но это православные. Вот поразительно. Именно это действительно так. Ну, в разной степени, там, осторожности, скажем, мы все-таки отвечаем перед церковью за свою деятельность, а не перед каким-то начальством. Правда же?
Конечно.
Вот. Вот это, то, что ушло вот это... Крайне-крайне печально. Ну, во-первых, все зависит от чего? От денег. СМИ существуют то ли на деньги подписчиков, что прекрасно. Вот мы и существуем на деньги подписчиков. Наши жертвователи нам жертвуют. Мы отвечаем и ответственны перед ними. Поэтому мы всегда говорим, что мы с вами, братья и сестры, эфирное братство. Эфирное братство, мы единство. Мы работаем для вас. Мы хотим, чтобы нам сказали, что вы хотели бы слышать, а мы в лучшем виде пытаемся вам это предоставить, эту информацию, это знание, это настроение, которое вы хотели бы услышать аудиторию. Крайне важно слышать свою аудиторию. Не надо нам чужую, еще раз повторяю, почему я против миссии. Чужой нам не надо. Нам нужно, чтобы те, которые нас еще как-то не нашли, чтобы эти услышали нас, чтобы эти к нам пришли.
Свои пришли.
Вот, чтобы эти свои пришли. Поэтому утрата СМИ независимости вот и ведет к этому. Они все принадлежат то ли олигархическим каким-то кланам, то ли выполняют политические цели, то ли еще что-то. Короче говоря, меньше, ну, практически не осталось независимых СМИ, что мне больно. Я читаю, когда статьи в крупнейших изданиях, там, «Таймс», скажем, или «Вашингтон-Пост» и так далее. Вот я не понимаю, вот честно, я не понимаю, как можно таким крупным изданием опускаться до такого откровенного манипулирования.
Ведь на Западе вот эти пропагандистские приемы, они гораздо более агрессивны, если сравнить методику, да, российской стилистики, пропагандистской и американской, то американцы нас в этом смысле сильно обгоняют, хотя считается, что у нас пропаганда.
Не соглашусь. Да. У нас, я даже жаль, что не захватил с собой образцы, специально себе их, так сказать, коллекционирую, некоторых наших антицерковных журналистов, как они это делают, это даже вот... На уроках, на занятиях у ваших студентов, вот интересно было бы...
Разобрать примеры.
Да,
такие.
Примерчики, разобрать, как это делается. За счет синонимов, за счет, ну, скажем, вот, не вошли, а ворвались, пишется, да? Тогда. И вот каждое слово такое, все перевернуто, все просто... Да, было действительно, вошли. Ну как ты это опишешь?
Церковь выживает бедных жителей из какого-то там дома где-то в провинции. Что значит выживает? Церковь просто... себе возвращает то, что вот этот дом, вообще это храм бывший, да?
Ну, вот эта история в Манеже, этими несчастными скульптурами этого несчастного художника. Ворвались, раз, не вырвались, а вошли, купили билеты.
Сидур, по-моему, да, Сидур, Вадим Сидур, да.
Вошли, купили билеты, не орали, просто они призывали прийти милиционера. То есть они, вот эти активисты, о которых вы говорите, они звали милиционера, потому что хотели зафиксировать это неудобство. А вот разгромили, они ни разу чего не разгромили, потому что Сидур, я его-то знал, еще застал его, так сказать, когда-то, в силу бедности, он работал на тех материалах, которые ему были доступны. А это был линолеум, который предназначен выдерживать нагрузки, сами понимаете, тысячи тысяч ног в течение десятилетий. И вот этот кусок линолеума, на котором была какая-то почеркушка, вот он упал на пол. Разгромили. А то, что у него не фарфор, у него чугунные статуэтки. Как их можно было разгромить? Вот такая бессовестность, да? Подмена, подмена, подмена понятий, слов, подмена. И вот из этого все и состоит. Что у нас, что у них. Примерно так же, в зависимости от того, кого вы хотите журналистки информационно уничтожить. Вот такие войны информационные.
Да, сейчас действительно очень обострено все. Вы сказали несколько раз, что у нас церковь маленькая. Вы акцент на этом сделали. А как же планы и призывы, которые с некоторых сторон раздаются, воцерковить все население России и сделать Россию вот просто сверху донизу абсолютно православной страной, таким государством? Вы как относитесь к такого рода призывам? Вы очень трезво на них смотрите и сторонитесь их, потому что они слишком пафосные, опять же?
Мы должны создать свободу возможностей, предоставить свободу и предоставить возможности. Поэтому то, что епархии, святейший патриарх ставят перед собой цель строительства как можно больше храмов. Сейчас пусть там прихожан 5 человек, но через 25 лет там будет 25 пусть прихожан, пусть даже так, по возможности. Делать какое-то такое государственное православие, ну это безумие. У нас оно уже было в Российской империи, оно привело к революции, в частности. Один из таких выраженных причин краха Российской империи и краха, в общем-то, и церковной структуры в том, что уж больно государство злоупотребляло церковь, сделав ее одним из своих институтов, таких государственных совершенно. Вот поэтому этого-то, безусловно, не нужно. Потом, религиозность, она у каждого человека выражается по-разному. Ну, просто природно как-то. Ну, Господь одному дал большой дар, другому менее. Третий вообще, ну, вот есть же просто люди больные. Не буду называть диагноз, но он называется, в частности, в этот диагноз входит эмоциональная тупость.
Это что означает?
Вот такие безэмоциональные люди. В частности, вот они не способны к ярким переживаниям. Но религиозность проявляется у каждого человека по-разному. Для тех, кто вот горит, не угашая свой огонь молитвенного стояния, вот мы получаем святых. Мы знаем их, эти старцы, нас эти старицы, кстати, которых люблю очень. Есть люди, которые прогорают быстро, так сказать, потом становятся, ну, скажем так, не то что безразлично, но для них не становится таким ежедневной радостью общением с Богом. Ну, забывает, потом суета. Ну, опять-таки, сказано же про сеятеля, который там в тернии сеял, там на сухую дорогу посеял.
Сегодня это не принято взошло. Называть выгоревший человек.
Ну, вот, да, есть такие вещи, мне не особенно понятны, кстати.
Выгорание, вы имеете в виду?
Да, да, тут в терминах еще нужно поработать и подумать про термины, что употребляется, что имеется в виду, на самом деле.
Сегодня очень модно жалеть выгоревших.
Верующих.
Верующих, так, священников,
ну,
в отдельных.
В общем смысле.
Да, я думаю, что...
В отдельных.
Я думаю, что тут просто люди с самого начала... Там не было настоящей религиозности, с самого начала не было. Они искали другого. И не найдя это, соответственно, разочаровались. А те, кто искал Бога, и он нашел, не мог не найти, нашли. И тут уже, прости меня, но от Бога невозможно далеко-то уйти. И чувствуешь присутствие постоянно.
Без Бога не до порога.
О, совершенно верно.
Евгений Константинович, спасибо вам большое за этот очень интересный разговор.
Мы хотели бы в конце попросить вас обратиться, знаете, с пожеланием к аудитории «Радио Радонеж». Вот что вы сейчас, вот, может быть, у вас эти пожелания, они разнились бы на протяжении разных лет, разных этапов вашего строительства и созидания радиостанции. Вот конкретно сейчас, что вы, глядя в будущее, одному Богу ведомое, но все-таки, что бы вы пожелали? Братству Радонеж.
Духа не угашайте, радио не выключайте.
Очень оптимистично.
И очень в стиле Радонежа, да, пожелание. Спасибо вам большое за беседу. Я чувствую, что нам, мне кажется, не хватило выделенного нам эфирного времени для того, чтобы с вами обо всем поговорить. Может быть, нам удастся с вашего согласия и позволения сделать вторую серию нашего разговора, потому что тем для обсуждения действительно таких глубоко берущих за душу их очень много, которые в этой студии хочется обсуждать. Мы вас очень благодарим за беседу.
В нашей студии сегодня был Евгений Константинович Никифоров, генеральный директор радио «Радонеж», Елена Жосул
и Евгения Жуковская.
Спасибо вам большое. Я сам был рад с вами побеседовать, потому что очень важно в беседе сформулировать самому себе некоторые мысли, чувства, идеи, которые накапливаются. И действительно, думаю, что наша аудитория с радостью будет и с вами встречаться, и с вашими гостями. Мы будем обсуждать актуальные темы, ненадуманные. Опять-таки, еще раз вот призываю вас в этом смысле, а очень искренне говорить о том, о тех судьбах, людях, которые проживают полностью свою жизнь, стремясь к Богу.
Завет ваш будем исполнять.
Спасибо, Евгений Константинович. Спасибо. И до скорых встреч.
До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни – последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Владимира, Татьяны, Людмилы, Екатерины, Ирины, Ильи, Марии, Надежды, Анатолия, Ирины, Тамары, Зои, Ирея Александра, болящей Людмилы, болящей Валерии, Марии, болящего Максима, Валентины, Галины, Нины, Петра, Дмитрия, Климента, от раковицы Маргариты, Татьяны, Михаила, Тамары, Алексея, Тамары, Нины, болящего Александра, Сергия, Татьяны, Сергия, младенца Варвары, Евгения, Иули, от раковицы Дарьи, Игоря, Аллы, болящей Людмилы, Сергия, Кирея Вячеслава, матушки Ирины с очадами, Веры, Елизаветы и всех-всех жертвователей православной радиостанции «Радонеж». Спаси Христос!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Спасибо, что за вечером и собой обновлен.
Дорогие братья и сестры, все наше возлюбленное эфирное братство. Сейчас большая часть перебирается на дачи, забирая своих деток, внуков, и многие будут жить в ближнем Подмосковье. И я очень советую вам взять с собой маленькие приемчики, которые вы приобрели, чтобы слушать нас на частоте FM или ОКВ 72-92 кГц. Мы специально потрудились с тем, чтобы выйти на достаточно большую мощность в 10 киловатт, и нас можно слушать в ближнем Подмосковье. Поэтому, пожалуйста, берите, слушайте и оставайтесь с нами в нашем братстве, в нашем кругу, действительно, в этой эфирной церкви, которая составляет Радонеж. Будем ждать ваших откликов о том, как нас слышно, удался ли наш опыт. Надеюсь, удался. Во всяком случае, в ближайшем Подмосковье нас должно быть слышно. А к середине лета мы еще постараемся улучшить антенну, и будет слышно еще лучше. Прошу ваших молитв и вашей помощи. Вместе мы, может быть, и выживем. Спасибо вас, Господь.